Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Состоявшаяся в начале ноября конференция ООН по климату, так называемая COP26, оставила неоднозначное впечатление. С одной стороны, были приняты исторические решения по части сокращения выбросов метана, постепенного отказа от угольной генерации и борьбы с обезлесиванием. А с другой, итоговый план не устроил многие страны. В стремлении к достижению компромисса крупные мировые игроки фактически проигнорировали острейшие проблемы малых стран. Островные и прибрежные государства уже сейчас страдают от последствий климатического кризиса. Они тонут. Чтобы обратить на это внимание, министр иностранных дел государства из Полинезии Тувалу Саймон Кофи записал видеообращение для COP26, стоя по колено в Тихом океане. Как спасти островные прибрежные страны от затопления? Каким государствам буквально грозит исчезновение? В какой перспективе? Обсудим прямо сейчас. Собеседник радио «Спутник», доцент кафедры метеорологии, климатологии географического факультета МГУ Павел Торопов. Павел Алексеевич, приветствую вас.
Добрый день, здравствуйте.
Павел Алексеевич, в Парижском соглашении по климату прописана глобальная цель – удержать прирост средней температуры на уровне 2 градусов Цельсия сверх до индустриальных уровней, в целом по Земле. Но при этом постараться замедлить темпы потепления до 1,5 градусов Цельсия. Если спроецировать итоги прошедшей конференции Организации Объединенных Наций, посвященной климатическим изменениям, COP26, на вот это стремление, человечество отдаляется от этой цели или идет по планке, или приближается, может быть, к ней?
Вопрос непростой, даже вот для тех, кто профессионально занимается климатом и его моделированием. Все дело в том, что климатическая система очень сложна, и дело не только в антропогенном увеличении углерода содержащих газов, но и в естественных изменениях климата, природа которых очень разная. От внешних факторов, таких как астрономические там, или вулканические извержения, до сложнейшей внутренней динамики и взаимодействия океана и атмосферы, прежде всего. Поэтому на самом деле мы уже много раз слышали о том, что потепление в итоге пошло даже немножко быстрее и агрессивнее, чем это получалось в моделях климатических. Это вот как раз такого рода эффекты. Поэтому, если внимательно посмотреть на те же самые прогнозы IPCC, да, межправительственной группы по изменениям климата, то мы увидим достаточно большую неопределенность к концу текущего века. Прогнозы разнятся там от потепления по сравнению с современным уровнем там на градус-полтора, ну как раз в соответствии с Парижскими соглашениями, до 3-3,5. Это огромная разница. Поэтому здесь, конечно, сказать, насколько человечество идет правильным путем, сложно. Могу сказать одно, что в 21 веке, в его где-то в 10-х годах, скажем так, потепление несколько замедлилось, но здесь это, скорее всего, естественные причины. Это вряд ли как-то связано с ограничениями выбросов или с чем-то таким.
Даже если каким-то образом мы, ну я имею в виду человечество, сумеем удержать повышение температуры в заданном коридоре, как это отразится на угрозе затопления островных и прибрежных стран? Это лишь отсрочит эту участь?
Вы знаете, здесь на самом деле я немножечко сейчас поясню, в чем механизм вот этого пресловутого затопления островных государств и пониженных территорий. Здесь два фактора. Прежде всего, это тот самый рост уровня мирового океана, которым иногда пугают слишком сильно, ведь он на самом деле сводится, ну, максимум к 50 сантиметров. То есть, если говорить о том, насколько вырастет уровень мирового океана за счет таяния льдов и за счет термического расширения, то это где-то 0,5 метра. Ну, это, согласитесь, вроде бы как не очень много.
За какой период? До конца столетия?
Да, где-то вот до конца столетия. Но все дело в том, что океан-то неспокойный, и бывают всякие циклонические штормы мощные, в том числе тропические ураганы, если говорить о тропических государствах. И вот эти 0,5 метра, когда они накладываются на штормовые условия, то оказывается, что вероятность критических высот волн и нагонов превышается. Как раз-таки вот за счет этого оказывается, что вероятность всяких катастрофических наводнений, она оказывается выше. Ну и плюс есть мнение, что за счет потепления потепления климата и роста температуры поверхности океана, сами тропические ураганы будут, ну, несколько, не то чтобы прям уж сценарий фильма «Послезавтра», конечно, речь об этом не идет, но будут несколько более агрессивными. И все это вместе дает просто увеличение повторяемости экстремальных штормовых нагонов. То есть не нужно думать, что это уже государство Тувалу или вот многочисленные островные государства Океании, ну или те же Нидерланды, это совсем не тропики, но тем не менее тоже такая пониженная, да, территория, что они уйдут целиком под воду. Речь идет не об этом. Речь прежде всего идет о том, что в этих странах и на этих территориях повторяемость экстремальных штормовых нагонов, приводящих к разрушениям и к жертвам, будет выше, чем сейчас. Вот речь идет прежде всего об этом. А, конечно, под воду никакие государства не уйдут.
Даже в какой-либо перспективе, берем десятки лет до конца века, и никаким государствам не грозит уничтожение. Те же Мальдивы, по-моему, всего лишь средняя высота 1,5 метра. То есть для них 0,5 метра – это критично. По идее, очень много площади сократится.
Да, да, вот, конечно, вот такие совсем какие-то участки пониженные, те из них, которые совсем недалеко, скажем так, от уровня моря, и их основные высоты, то там, да, там, конечно, проблемы могут быть, хотя, вот, опять же, полное исчезновение все-таки маловероятно. Но этим государствам, я говорю, прежде всего, конечно, угрожают экстремальные вот тропические штормы, которые просто будут приводить к более плачевным последствиям, чем в климатических условиях 20 века. Вот я бы так это формулировал.
Могут ли эти государства как-то самостоятельно противостоять грядущему разгулу стихии?
Я думаю, что поскольку они по большей части не богаты, то вот такого рода, если даже вот обратите внимание, первая экономика мира, в те времена первая экономика Соединенные Штаты, это я говорю о 2005 годе, об урагане Катрина. Ну, не справились, откровенно не справились, и дамба была разрушена, Новый Орлеан на треть разрушен, тысячи жертв, тысячи погибших, мародерство, то есть даже богатые страны с ураганами пятой категории, когда сталкиваются, возникает необратимая, в общем, точка бифуркации оказывается пройденной, и возникают всякие необратимые неприятности. Чего уж говорить о государствах бедных. Я думаю, что, к сожалению, здесь это очень дорогостоящие вещи, все эти защитные дамбы, ну и прочие-прочие сооружения. Это все очень, конечно, дорого. Я думаю, что сами не справятся, безусловно.
Вернемся к островным государствам. Помимо уже озвученных проблем, с чем еще они могут столкнуться? Ну вот я сейчас попробую пофантазировать. Те же Тувалу или какие-нибудь Кирибати, Палау, Науру и прочие, у них совершенно небольшая площадь. Тем не менее, некоторые из них умудряются еще что-то на этой площади выращивать, то есть у них пахотные земли, земли, где они разводят животных, и при этом море наступает, в штормовые моменты море захлестывает на вот эти пахотные земли, и это все не идет на благо почвам. Получается, вот здесь комплексная проблема, то есть у них становится меньше провианта.
Конечно, здесь дело не только в самой береговой линии. Конечно, это штормовой нагон, это явление страшное. Это даже мало того, что это прямые разрушения и жертвы, утонувшие, это, конечно, и засоление вот этих вот почв водородных. То есть здесь, конечно, целая проблема, все правильно. Тоже с этим как бороться не вполне понятно. Но, конечно, лучше всего такие очень надежные защитные дамбы. Это, конечно, самое, наверное, правильное, но все-таки это очень все дорогостоящая история.
Ну, допустим, Нидерланды могут себе это позволить. Ну и плюс у Нидерландов под боком Северное море, да, если не ошибаюсь. Тихий океан – совершенно другая опасность, мне кажется.
Тут дело в том, что тропические циклоны, любой даже, скажем так, рядовой тропический ураган, он существенно мощнее, как правило, чем штормовые циклоны умеренных широт, которые приходят из Атлантики в Нидерланды. То есть в этом смысле островным государствам хуже. Но, с другой стороны, вот повторяемость мощных тропических ураганов, она не так высока. То есть если смотреть с позиции какой-то одной конкретной точки, одного конкретного островка, то через него мощный тропический ураган проходит, ну, раз в 10, может быть, лет, в 5. То есть относительно редко. В то время как Нидерланды штормы, ну, терзают ежегодно по несколько раз. В итоге получается примерно то же самое, на самом деле, по прессингу такому и по финансовым потерям. Конечно, это ни в коем случае не снимает проблему островных государств. Один ураган пятой категории может экономику обнулить фактически у этих стран сразу одним движением. Это правда.
В свое время правитель государства Кирибати приобрел на Фиджи, тоже островное государство в Тихом океане, но покрупнее, 3000 гектаров земли для потенциального переселения граждан Кирибати. туда. Это действительно реальный сценарий? И вообще вот со стороны, если посмотреть на эту проблему, какой-нибудь условный житель Китая, России, США, Индонезии даже, хотя у Индонезии у самой подобные проблемы есть, все-таки государство островное, скажет, а почему бы вам не собраться с ваших маленьких островов и потихонечку куда-нибудь там не переправиться на Фиджи, а потом, глядишь, и в Австралию? В чем здесь заключается основная проблема? Почему бы так не сделать?
Ну, вы знаете, это уже вопрос, наверное, не к метеорологу, климатологу, скорее к эконом-географу. Но мне кажется, что так вот все равно, как из общих соображений, наверное, кто-нибудь скажет «понаехали». Наверное, так вот отвечая немножко, может быть, в классическом стиле, чуть-чуть грубым, я думаю, что это вот здесь проблема в этом, что желающих не очень много людей, которые, мне кажется, желают, чтобы откуда-то извне кто-то приехал к ним. Наверное, проблема прежде всего в этом. Но с другой стороны, именно такая климатическая история знает примеры, ну, собственно, считается, что даже одна из версий великого переселения народов серьезно климатические изменения. Монгольское нашествие тоже считается. Гумилев очень активно развивал эти идеи, что это следствие тоже изменений климата. Поэтому, если дело пойдет вот в таким образом, то да, это просто неизбежно. И тут, вне зависимости от того, кто чего хочет, такого рода решения государства вынуждены будут принимать. Я думаю, так.
Что касается борьбы с глобальным изменением климата, понятно, были озвучены основные вещи на климатической конференции, сокращение выбросов и переход на альтернативные источники энергии, отказ от углеводородов постепенный, ну, в первую очередь, начиная с угля, и так далее, и так далее. Ну, и плюс восстановление площадей лесов, естественных ландшафтов, которые могут поглощать СО2. Что касается новейших технологий, которые тоже могут помочь в борьбе с изменением климата. Недавно стало известно, что Amazon, он же Amazon, совместно с Национальным центром атмосферных исследований США и некоммерческой геоинженерной компанией Silver Lining изучает возможность блокировки солнечных лучей с помощью распыления специальных частиц в атмосфере. В теории, как они пока просчитывают на математических моделях, это должно помочь охладить Землю. Конечно, идея затмить Солнце, она звучит зловеще для обывателя, но все-таки это может стать выходом из ситуации, как вам кажется?
Вы знаете, эта идея в целом очень, как говорится, это любое новое, это хорошо забытое старое. Был еще такой академик Израиль у нас в Советском Союзе. И в свое время такого рода идея, но она немножко, правда, в другом стиле, другая за ней лежала технология, но идея общая такая же – распылять серосодержащие частицы в стратосфере для того, чтобы они поглощали солнечную радиацию и тем самым давали охлаждающий эффект. То есть эта идея в целом не новая, но вопрос ведь весь в том, что нету уверенности. Вот действительно модели, когда в моделях климатических, да, в математических моделях климата проигрывают такие сценарии, то оказывается, что эффект, в общем-то, на самом деле неоднозначный. Это раз. И два, вот такого рода распыления, они являются, в общем-то, еще и загрязнителями, как правило. Но, с другой стороны, значит, природа сама такими распылениями занимается. Это катастрофические вулканические извержения. И одно сильное извержение, оно не способно надолго изменить климат. Последнее такое извержение, это был вулкан Пинатуба в 91-м или 92-м, точно вот до года не помню, но примерно в те годы на Филиппинах. И итогами этого извержения стала не только гибель там американской базы военной, но и приостановка глобального потепления на 2-3 года. Это было действительно. А в 18-19 веке таких извержений была целая серия, их было 3 подряд, шаг примерно в 20-25 лет. Считается, что вот холодный климат 19 века – это отклик на вот эти события. Поэтому природа сама, как говорится, в чем-то это, конечно, трудно назвать саморегуляцией, тут, наверное, это не совсем уместно будет такой термин, но, по сути дела, действительно, вот выбросы огромного количества вулканического аэрозоля, мельчайших частиц в стратосферу, оно приводит действительно к изменениям климата, в сторону похолодания. Но никакие продвинутые компании, ни американские, ни китайские, никакие другие такого объема, я думаю, частиц распылить не смогут. Что-то мне подсказывает.
Павел Алексеевич, спасибо вам.
Пожалуйста, конечно, обращайтесь.
Напомню, что мы беседовали о судьбе островных и прибрежных государств ввиду изменений климата с доцентом кафедры метеорологии, климатологии, географического факультета МГУ Павлом Тороповым.
Интервью на радио «Спутник».